хорошего понедельника вам, дорогие друзья. Очень символично, что сегодня Международный день науки и гуманизма. К нам в гости в эфир Радио Сибирь пришел директор Амурского филиала Всемирного фонда дикой природы России Петр Осипов. Здравствуйте.
Добрый день.
Приветствую вас с огромным удовольствием. По профессии вы учитель биологии, химии, кандидат химических наук. Работали доцентом кафедры зоологии Благовещенского педагогического университета. Я предлагаю немножко окунуться в прошлое, попутешествовать по коридорам нашей памяти и вспомнить, вот почему и на каком этапе решили связать свою жизнь с естественными науками?
Сложный вопрос. Видимо, как все дети, в детстве очень любил ловить насекомых, наблюдать за жуками. Как-то постепенно это трансформировалось в то, что я увлекся не только этим, но и гуманитарными науками, но а потом уже в более сознательном возрасте перед поступлением в ВУЗ у меня был выбор идти на историческую специальность, либо на естественную. И, конечно, мама повлияла на этот выбор. Она сказала: ты знаешь, сынок, при всем изменении политического строя в нашей стране у мухи всегда остаются 6 ног.
Вот
я
так
понял, что биология — это все-таки мое.
Скажем огромное спасибо самому дорогому и близкому человеку на этой земле, вашей маме, за то, что вы сделали правильный выбор, безусловно. И наверняка мальчик, для которого лупа и микроскоп были любимыми игрушками в детстве, и не предполагал, что он когда-то станет директором Амурского филиала Всемирного фонда дикой природы. Но это случилось, и наверняка вы чувствуете огромную ответственность и проводите колоссальную работу. Ну, о ней позднее. Всех, кто к нам только что присоединился, я приветствую и напоминаю, что в студии Радио Сибирь находится директор Амурского филиала Всемирного фонда дикой природы, который способствует в том числе и созданию особо охраняемых природных территорий. В гостях у нас Петр Осипов. Еще раз здравствуйте. Вот, насколько я знаю, совсем недавно было создание заповедника в Забайкальском крае, а именно это заказник, да, Верхнеамурский, в Могучинском районе. И в 2017 году появился Среднеаргунский заказник в Нерчинско-Заводском. На его территории произрастает большое количество растений, которые занесены в региональную Красную книгу, 6 в Красную книгу Российской Федерации. Проживают редкие, нуждающиеся в защите млекопитающие и птицы. Как проходило создание этих заповедников, Петр?
Поскольку это все-таки региональный уровень, это все-таки заказники, происходило следующим образом. Ученые Забайкальского края, замечательные специалисты, которые здесь есть, Олег Корсун, Олег Горошко, Игорь Михеев, да многие другие, всех не назову, высказали идею о том, что эти территории нуждаются в охране, но наша задача была уже поддержать их. Были проведены экспедиции, были проведены обследования, подготовлен пакет документов, это наиболее скучная часть работы, большой, объемный, тяжелый. Проведена эколого-экономическая оценка перспектив, долго прорабатывали вопрос границ, поскольку на этой территории ведется и хозяйственная деятельность, достаточно сложно было утрясти, где должен непосредственно находиться этот заказник. Ученых мнение было одно, у природопользователей другое, но в конце концов нашли компромисс, и вот эти заказники созданы.
С какими трудностями пришлось столкнуться?
Ну, в первую очередь с тем, что значительная часть лесов Забайкальского края отдана в аренду. Это первая сложность. Поэтому либо арендатор остается на этой территории и работает до конца своей аренды, либо все-таки приходится эти территории исключать из будущих заказников и надеяться, что они будут включены позже. Вот в Могуче, в частности, жители очень просили, чтобы между речи Шилки все-таки попала на территорию заказника, но, увы, эта территория, отведенная под приоритетный инвестпроект, и в ближайшее время включить заказника ее, конечно, не удастся.
Увы. Ну и еще какие проекты из запланированных вот не были реализованы?
Ну, собственно говоря, пока у нас они не то чтобы не реализованы, но реализуются несколько медленнее, чем хотелось бы. Это в перспективе Джилинский заказник, который мы хотели тоже создать в 2017 году, и министерство прилагало к этому очень большие усилия. Но процесс тоже несколько остановился из-за взаимодействия с лесозаготовителями. Лесозаготовительные компании боятся за свои аренды, хотя, ну, на наш взгляд, это не абсолютно безосновательно. На территории заказника работать можно, это закреплено в положении. Угу. Но сейчас проходят дополнительные процедуры согласования. Я думаю, что все будет успешно завершено. Есть планы по Нерчуганскому, Нерчинскому, заказникам Дульдургинскому. То есть есть еще где поработать. Схема еще не вся реализована.
Вот я знаю, в Чекойском, да, районе тоже планируется создание стационара, или он уже действует?
Нет, стационар только будет делаться, но вот это уже без поддержки Всемирного фонда, поскольку мы работаем только в Амурском экорегионе. Он в Забайкале включает бассейн Амура, Шилки и Аргуни. А вот северные территории, они находятся вне зоны нашего внимания.
И ваша цель пребывания в Чите вот на сегодняшний день?
Ну, кроме того, что сегодня проходило отраслевое совещание, где Министерство природных ресурсов докладывало о результатах работы за этот год, мы еще провели рабочую встречу с министром природных ресурсов, и Александр Ильич подписал план взаимодействия Всемирного фонда и Министерства природных ресурсов Забайкалья на следующий год. То есть мы уже утвердили, какие мероприятия мы будем проводить в Забайкальском крае совместно.
Поделитесь.
Поделюсь. Ну, во-первых, это завершение работ по Джилинскому. Естественно, это стартовая поддержка. Все особо охраняемые природные территории, которые мы помогаем создавать, которые создаются регионами при нашей поддержке, всегда получают еще и стартовую помощь. Это либо какая-то техника, либо строительство кордонов. То есть вот эти вот аспекты мы всегда стараемся помочь для того, чтобы это в момент создания не отягощало ситуацию с бюджетными средствами. Поскольку все-таки дальневосточные регионы все дотационные, ну, за исключением Сахалина и Якутии. Поэтому здесь мы стараемся всегда помогать. Это, естественно, поддержка текущей деятельности дирекции особо охраняемых природных территорий, поддерживаем их работу по борьбе с браконьерством. Это самое основное, что сейчас важно. Это достаточно большой балласт работы по поддержке экопросвещения. Ну и отдельным блоком стоит это поддержка федеральных особо охраняемых природных территорий. Это Даурский заповедник Сахандинский.
Ну вот каким образом, в частности?
Ну вот, в частности, мы поддерживаем, например, сейчас работы по трансграничному сотрудничеству, по проведению кадастровых работ на территории Даурского заповедника. Еще один участок будет присоединяться к Даурскому заповеднику. Его дирекция проводит огромную работу, Вадим Евгеньевич. Не только он, много, опять-таки, всех не назову, весь коллектив работает достаточно мощно. Забайкальские коллеги вообще отличаются большим трудолюбием и желанием работать. А вот сейчас будет присоединяться еще один участок. Будем помогать с кадастровыми работами в этом направлении. Будем поддерживать трансграничное сотрудничество. В том числе учеты птиц, работу с монгольской стороной, совместные экспедиции. Вот это все как раз входит в эти задачи. Ну и, конечно, экопросвещение.
Уверена, что все будет реализовано самым лучшим образом. А вот вспомните свою самую запоминающуюся экспедицию. У вас огромный опыт.
Вот когда огромный опыт, это история практически как с интернетом и большим количеством анекдотов. Знаешь, много анекдотов, скучно, когда рассказывают очередной раз. А когда просят рассказать, очень сложно вспомнить, какой бы хотелось.
Есть такая история.
Экспедиций было много. И много запоминающихся, были очень интересные, были запоминающиеся трудностями. И одна, кстати, из самых интересных, это на территорию Забайкальского края. Это как раз Каларский хребет, урочище Наминга. В свое время там был поселок геологов, велась геологоразведка. Коллеги там работали несколько лет, но вот я попал, уже поселок не существовал, он не работал, но это была очень большая экспедиция, мы там находились больше 20 дней, забрасывались туда, договаривались с машиной, на себе затаскивали все продукты, и там с точки зрения интереса к работе именно в энтомологии, я тогда энтомологией занимался, было очень необычное место. Это первые для меня такие более высокие горы, совершенно другая фауна. И очень запомнилось тем, что вот как раз резконтинентальный климат, о котором мы говорили перед нашей беседой, да, очень своеобразный июнь месяц, где-то так градусов 20 на солнышке, до 25, все прекрасно, хорошо, ложишься спать, и утром просыпаешься и не можешь подняться, потому что у тебя волосы примерзли к палатке. Вот это вот очень классно было.
Фотографии сохранились? Наверняка.
Сохранились, и одна из моих любимых фотографий, это фотография на фоне заснеженной горы, и, ну, если не знать предысторию, она достаточно обычная, человек стоит на фоне горы. А за спиной у меня тек маленький ручеек, где мы брали воду. А вода была абсолютно ледяная, вытекала она из-под камней, под курумниками. Соснежников стаивала, была очень-очень вкусная. Место было, конечно, шикарное. И вот это одна из тех экспедиций, которые хочется повторить. Ну, не знаю, может быть, удастся когда-нибудь вытащить друзей, с которыми ездил, и организовать такую экспедицию.
Уверена, что это случится в самом скором времени. Мы продолжим нашу беседу. Напомню, что в гостях у нас сегодня директор Амурского филиала Всемирного фонда дикой природы России Петр Осипов. Вы можете задать вопросы, дозвонившись по телефону 317-307 или отправив какое-нибудь пожелание, послание. Все, что хотите, дорогие друзья, на нашей страничке ВКонтакте заходите. Продолжим совсем скоро, не переключайтесь. Всем, кто только присоединился, я напомню, что сегодня в эфире «Радио Сибирь» в гостях директор Амурского филиала Всемирного фонда дикой природы России Петр Осипов. Еще раз вас приветствуем. Можно это делать бесконечно, с огромным удовольствием. Вот до рекламного блока мы с вами разговаривали о экспедициях в Забайкальском крае. В частности, вы вспомнили одну из самых ярких экспедиций. А сейчас вы хотели бы озвучить историю в Монголию, да, когда вы ездили. Эта история, я думаю, ну, осталась на том, в памяти недавно.
Свежая
было.
Последняя, да, история. Это поездка на двустороннюю комиссию. Мы очень надеялись, что на этой двусторонней комиссии будет подписан, наконец, с монгольской стороны документ о создании международного резервата на базе Сахандинского заповедника. Он будет называться «Истоки Амура». Это очень важное место, очень важное для сохранения биоразнообразия. Ну и там очень интересно было познакомиться с монгольскими коллегами, посмотреть, как они работают. Несмотря на все различия, все-таки очень-очень сходные методики. Ученые двух стран очень легко и без проблем договариваются, если бы не политические аспекты нашей жизни. Я думаю, что давным-давно уже был бы создан этот трансграничный резерват, и уже по единому плану и в общем ключе под единым руководством уже обработали наши заповедники Сахандинский, Монгол-Дагуур. Но пока этого не произошло, но надеемся, что в ближайшее время это все-таки случится. Было очень интересно именно познакомиться. Обычно не так много народу встречаешь, даже коллег, с которыми работаешь в УФовских, а здесь был довольно большой коллектив ученых, руководителей ОПТС с монгольской стороны, плюс представители Алтая-Саянского региона с нашей стороны. Было очень интересно с коллегами пообщаться, поговорить о том, как будем сохранять природу, построить планы на будущее, подумать, как их реализовывать.
Ну, а вот что из реализованного, какие проекты вы хотели бы раскрыть и рассказать о них более подробно?
Ну, то, что свежее, конечно, просится на ум, поскольку у нас вот было буквально недавно тигриное совещание. Это, конечно, проект, который ведет Всемирный фонд, оно центр «Амурские тигры», правительство Хабаровского, Приморского краев, это сохранение амурского тигра. Все-таки Россия достигла огромных успехов. Это страна, в которой очень серьезная популяция в абсолютно дикой природе, в отличие от многих стран, где популяция испытывает кризис. Например, на Суматре тигр исчез. В некоторых странах идет постоянное сокращение популяции. Большие сложности в той же Индии, в Индонезии. Но, тем не менее, вот у нас, несмотря на то, что Дальний Восток активно осваивается, мы все-таки держим эту историю. Это очень хорошо. Буквально недавно было большое совещание, проходило в Владивостоке. Собирались все тигрятники и говорили о том, как мы, собственно говоря, должны работать с тигром, как мы должны сохранять его. И это очень важно. Ну, правда, я не тигрятник, поэтому я только такими стратегическими вещами участвовал. У нас в нашем коллективе, к счастью, есть замечательные специалисты Павел Васильевич Фоменко и Алексей Васильевич Костыря, которые все знают о тигре. Ну и наш предыдущий директор нас не бросает, продолжает консультировать, будучи почетным советником Юрий Александрович Дарман. Ну вот при их помощи и этим занимаемся.
Это замечательно. Ну, я так понимаю, что вы работаете вот более глубоко, несколько в другом направлении. Вы орнитолог?
Нет, я не орнитолог, я скорее специалист общего профиля по поддержке особо охраняемых природных территорий. Я занимался сохранением пресноводных экосистем, сохранением свободно текущего Амура, водно-болотных угодий. И у нас вот в Амурской области, откуда я родом, всегда шел большой проект по птицам. Хотя, вот, повторюсь, я не орнитолог, только помогал им. Проект по сохранению дальневосточного аиста. Это совершенно замечательная птица, очень красивая, которая живет в очень небольшом кусочке Китая, чуть-чуть в Японии. Основной 90% популяции живет все-таки на территории Российской Федерации. Это тот вид, который мы сохраняем, гнездовой ареал, которого мы сохраняем в Амурской области, в Хабаровском крае, в Еврейской автономной и в Приморье на Ханке. В этом году объявлен год дальневосточного аиста. Мы проведем массированный учет практически по всем территориям, договорились уже даже с китайской стороной. И мы очень надеемся, что китайцы еще поддержат нас тем, что проведут учет на пролете и на местах зимовок. Потому что очень важно сохранить не только место, где аист гнездится и размножается, но и место, где он зимует. Потому что многие молодые птицы гибнут либо на пролете, либо на зимовке, поскольку им может не хватать корма, либо сложная ситуация там, с загрязнением, поскольку китайская территория все-таки достаточно активно освоена. Вот это будет такой очень хороший, интересный год для верхнего и среднего Амура с точки зрения сохранения аистов. Будет большая активность экопросветительская. Будем выпускать много информационных материалов.
Такой серьезный достаточно международный проект совместный. Да. Но будем надеяться, что он также реализуется благополучно. Продолжим нашу беседу совсем скоро. А прямо сейчас программа «Радио без границ». Будьте с нами. А мы продолжаем беседу с директором Амурского филиала Всемирного фонда дикой природы России Петром Осиповым. И вот интересует наших слушателей тема журавлей. Я думаю, Петр с удовольствием расскажет о них.
Совершенно замечательные тоже птицы. Забайкальский край очень богат ими. 5 видов постоянно гнездящихся на этой территории. Вообще это уникальное разнообразие. Большая часть журавлей России находится на территории Забайкальского края. Охрана их ведется тоже совместно с нашими монгольскими коллегами, с нашими монгольскими товарищами. И эта территория совершенно очень, очень интересна именно таким вот скоплением. На самом деле таких огромных стай журавлей, которые бывают в Забайкальском крае, мало где можно встретить. Вот у Виктора Ивановича Ишнова, буквально сегодня с ним общались, как раз на тему он задумал новую книгу. Я думаю, что она будет не менее интересна, чем предыдущие «Истоки Амура». Вот он как раз говорил, показывал фотографии о том, что он совершенно замечательный, там тысячи птиц на одном месте. Это совершенно уникально, и мы как раз надеемся, что вот по образу того года аиста, который мы задумали вот здесь для, на Среднем Амуре для сотрудничества с Китаем, на будущий год мы попытаемся провести подобное же мероприятие для сотрудничества с Монголией. Нас поддержит ВВФ Монголии, и как раз Забайкальский край очень активно включится. Здесь будут другие немножко ключевые территории, в первую очередь это Забайкальский край, где больше всего журавлей, и Приморский. Средний Амур несколько менее богат в этом плане и видами, и количеством птиц, которые здесь гнездятся. В общем, без сомнения, ландшафт Даури, вот эта территория даурская, как на стороне Забайкальского края, так и на стороне Монголии, она очень важна для выживания этих птиц. Если бы не Забайкальский край, такого биоразнообразия бы не было. Сейчас вспоминаю, были достаточно серьезные проекты, которые поддерживала местная общественность, центр Даури, правда, сейчас он уже не работает. Небольшие организации, там опыты и по посевам подкормочных полей для журавлей, и по охране их на пролетах. Очень интересная была работа. И я думаю, что вот несмотря на то, что на гербе Забайкальского края все-таки орел, но, на мой-то взгляд, несомненным символом Забайкальского края являются его журавли. Все-таки это одни из самых красивых и элегантных птиц. Очень замечательные.
Безусловно. Вам огромную благодарность выражают наши слушатели. Одно из последних достижений Забайкалья — Даурские степи получили статус объекта всемирного наследия ЮНЕСКО. И вас за помощь благодарят и огромную вот такую открытку отправили. Ну, уверена, что вам приятно.
Конечно.
Да, безусловно. Мы продолжим наш разговор сразу после рекламы. Вынуждены прерваться, не переключайтесь. Скажу вам по секрету, мне очень приятно слушать Петра Осипова, директора Амурского филиала Всемирного фонда дикой природы России, с которым, ну, можно общаться бесконечно. Настолько огромное количество впечатлений, жизненного багажа и опыта у этого человека, которым он делится в том числе и с нами. С огромным удовольствием продолжим беседу. Вот такой вопрос от наших слушателей. Скажите, пожалуйста, как вы оцениваете работу нашего Министерства природы Забайкальского края?
Ну, всю работу не буду оценивать, это не совсем наша прерогатива. В том аспекте, где мы сотрудничаем, это поддержка опыта, создание новых опыта. Министерство занимает достаточно активную позицию, очень нравится работать с этими коллегами. Многие знаю уже достаточно долго, несколько лет, и достаточно такой хороший, спаянный коллектив профессионалов. Отдельно хочется отметить специалистов из подведомственных, так сказать, учреждений. Дирекция региональных ОПТ Забайкальского края – это действительно энтузиасты своего дела, которые очень много сил, времени, средств зачастую отрываемых от себя, от семьи, и самое главное, времени вкладывают в эту работу. Это люди, которые действительно болеют за дело. Когда они рассказывают о том, как они ездят в рейд, как они задерживают браконьеров, я понимаю, что их действительно там возмущает такая жизненная позиция, когда люди позволяют себе браконьерство на территории. Зато когда они рассказывают о своих зверях подопечных, когда они присылают видео со своих видеорегистраторов, как там ходят изюбри, бегают соболя, это просто чудо. Это настолько вдохновляет. Вот эти люди реально сохраняют природу Забайкальского края. Вот их хочется поддерживать, с ними хочется работать.
Но они живут этой работой.
Да.
Да, и делают все для того, чтобы сохранить нашу окружающую среду всеми возможными способами. Ну, а вы в этом способствуете и помогаете.
Наша задача именно помочь, найти энтузиастов, которые хотят сохранять природу, и помочь им воплотить их идеи в жизнь. Вот это самая главная задача для любой неправительственной благотворительной организации.
Ну, уверена, что у вас еще немало проектов, которые будут реализованы и на территории Забайкальского края, и не только. Вот что бы вы хотели пожелать жителям Забайкальского края, которые неравнодушны к нашей природе, и что нужно сделать, чтобы сохранить ее общими усилиями, сделать нашу планету живой, цветущей, красивой?
Ну, во-первых, хочется сказать, что такого количества патриотов родного края, как на территории Забайкалья, я не видел нигде. Да простят меня все остальные дальневосточные регионы, но на самом деле в этом непростом крае люди живут и любят его. Хочу пожелать продолжать любить свою суровую, но очень красивую природу, продолжать охранять ее, и самое главное, не стесняйтесь делать какие-то маленькие, полезные для природы дела. Вот сегодня вы разделили мусор, выкинули его в разные корзинки, это уже плюс. Сегодня вы не позволили себе бросить бумажку на улице, это уже плюс. Из этих маленьких вещей складывается очень активная позиция. Ну и самое главное, любите и воспитывайте своих детей в любви к природе и к родине.
Красивые золотые слова. И вот скажите, может ли обычный человек обратиться к вам за помощью, ну, если у него есть какие-то проекты значимые, и они способны реализовать с вашей помощью их?
Конечно, любой человек может обратиться к нам. Во-первых, у нас на сайте у любого специалиста есть электронная почта, форма обратной связи, можно написать, можно позвонить к нам в офис. Ну и хочу напомнить, что многие региональные ОПТ, созданные не только в Забайкале, но и в других регионах, это были идеи одного, двух, трех человек, групп специалистов, которые считали, что вот эту территорию нужно сохранить. Шантарские острова, национальный парк существует, река Бики, национальный парк существует, среднеаргуньский заказник, который в свое время задумали местные специалисты, существует. Все это стронули. Один, два, три человека. Идея есть, инструменты для ее реализации все равно найдутся. Главное, не бояться и двигаться вперед.
Да, это такой девиз для всех нас. У нас в Забайкале действительно очень много инициативных людей. Хочется сказать вам огромное спасибо за то, что вы нашли время, пришли в студию «Радио Сибирь», поделились своими эмоциями, историями. Будем рады вас видеть еще и неоднократно здесь у нас в Забайкальском крае. Желаем вам успешной реализации самых смелых проектов.
Спасибо большое, с удовольствием приду.
До встречи. До встречи.